რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაუზოგთ ახალი ამბების გამოშვებას. 2 იანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის, ლინსი გრემისა და ემი გლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. სტამბოლის ღამის კლუბში აფეთქების პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ მიკისრა. დავრი ეჭვმიტანილი იმალება, გრძელდება მისი ძებნა. თურქეთის ხელისუფალთა თანახმად რვაპირი დააკავეს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ბაღდადში მოხდა აფეთქება, 24 ადამიანი დაიხოცა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 2 იანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის, ლინსი გრემისა და ემი გლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უმასპინძლა. ორშაბათ სენატორებმა გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო და სამშვიდობო მისიებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. სენატორი გრემი, სენატორი კლობუჩარი და მე აქ ვართ ორ პარტიული დელეგაციის შემადგენლობაში იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა და დაფასება ქართველი სამხედროებისა და ხალხისადმი, რომლებიც შემოგვიერთდნენ ავღანეთში, რომლებიც მსახურობენ და იწვრთნებიან ჩვენთან ერთად და იცავენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელ ხალხის თავისუფლებას. ვლადიმერ პუტინმა უკანონოდ დაიპყრო ამ ქვეყნის ნაწილი, დადგება დრო და საქართველო კვლავ იქნება თავისუფალი, მთლიანი და დამოუკიდებელი.
Georgia will be free and whole and independent again.
განაცხადა დღეს ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელმაც სხვა ორ სენატორთან ერთად თავიანთი ვიზიტი დაასრულეს საქართველოში. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში ახალი წლის ღამეს, როცა 99 ადამიანი იქნა მოკლული და ათეულობით დაჭრილი. ექსტრემისტების მიერ 2 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უსჯულოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქეთის პრესა იტყობინება, რომ თურქეთის უშვების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. სავარაუდო თავდასხმის მომწყობი უზბეკეთიდან ან ეგიზეთიდან იყო. ძებნა პირისა, რომელიც ინციდენტის ადგილიდან მიიმალა, გრძელდება. თურქეთის ხელისუფალთა თანახმად ამ საქმესთან დაკავშირებით 8 პირია დაკავებული. მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება ახლოსაა მთავარი ეჭვმიტანილის ვინაობის დადგენასთან. თავდასხმისას მოკლული 99 პირიდან 24 უცხოელია, დაჭრილია 69 ადამიანი, 4 მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. 24 ადამიანი დაიხოცა აფეთქების შედეგად. ბაღდადის გარეუბანში დაშავდა ათეულობით პირი. აფეთქება მოხდა 2 იანვარს ყადრ სიტის შიიტთა უბანში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ერაყში იმყოფება. ის ქურთთა გასამხედროებულ გაერთიანებას Peshmerga's mis shtabinas etsvia. Peshmerga islamuri sakhamtsipos ekstremistes ebdzis Iraqshi. Holandi gaetsno khalak Mosulis da mimdebare Nainavas provintsiis islamuri sakhamtsipos meumrebiskan gatavisplebis operatsiis svlelobas. Sumtsire 60 adamiani ikna moklulit sikheshi areulobis dros Amazonis djunglebshi khalak Manaushi mdebare Sapatimroshi. არეულობა 1 იანვარს მოხდა. ამაზონის შტატის უშრების სამსახურის წარმომადგენელმა სერჟიო ფონტეშმა განაცხადა, რომ როცა ხელისუფლება გაარკვევს, რა მასშტაბი ჰქონდა არეულობას და შეტაკებებს დაპირისპირებულ ნარკოტიკებით მოვაჭრე ბანდებს შორის, საბოლოოდ დადგინდება დახოცილების რიცხვი. არეულობა ბრაზილიის გადატვირთულ ციხეებში ხშირია. ათეულობით ირანელი მივიდა თეირანის ევინის ციხესთან და პროტესტი გამოთქვა დაპატიმრებული აქტივისტის არაშ სადეღის გამო, რომელიც შიმშილობს, მას 15 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ფილოსოფიის სტუდენტი სადეღი შიმშილობს მისი ცოლის დაპატიმრების მიმართ პროტესტის ნიშნად. გოლროხ ებრაჰიმი დააპატიმრეს, რადგან ირანში ადრე გავრცელებული ჩაქოლის სიკვდილი დასჯის თაობას დაწერა მოთხრობა, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. Amnesty International აცხადებს, რომ გოლროხი დააპატიმრეს ფაქტიურად მისი ფანტაზიის გამო. ევინის ციხის წინ გამართული დემონსტრაციის შესახებ ფოტოები და ვიდეო მასალა სოციალური ქსელებით გავრცელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Программу «Свобода в клубах» смотрите и слушайте на нашем сайте и в эфире телеканала «Настоящее время». «Законсервированная революция» – научная конференция под таким названием, организованная факультетом истории искусств Российского и государственного гуманитарного университета. Сейчас проходит в Москве, но проходит она не в здании РГГУ, как хотелось бы думать и как логично было бы думать. Она проходит в довольно известном уже в молодежной акционерской среде Доме культуры «Делай сам» или «Делай сама». И вот о современном взгляде на роль искусства в эпоху социально-политических изменений мы сегодня поговорим с участниками, организаторами конференции, с людьми, близкими к этой конференции. Я, например, имею сейчас в виду Яну Бражникову, кандидата философии, доцента кафедры социальной философии РГГУ, из организаторов конференции Павел Митенко, художник-акционист и, как выясняется, теперь исследователь акционизма. Хотя Паш только что сказал, что это взаимопротиворечащие вещи.
Скорее художник.
Мы разберемся с этим в процессе нашего разговора. Игорь Чубаров, доктор философских наук, научный сотрудник Института философии Ирана, член коллегии журнала «Логос». И Егор Сафронов, художественный критик, редактор художественного журнала, научный сотрудник Музея современного искусства «Гараж», один из докладчиков этой конференции. Значит, Яна, два слова о том, что ж такое произошло, почему вдруг РГГУ меняет в последний момент свои творческие планы, и конференция, которая два дня вообще должна была происходить, а надо сказать, что РГГУ готовит еще несколько конференций того же рода, потому что 100 лет 17-му году, 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, она же большевистский переворот, как удобно кому это называть, но это такое событие, которое вообще-то всеми научными инстанциями будет, разумеется, отмечаться.
Так конечно, наступает 17-й год, и коллеги с факультета истории искусства оказались в авангарде, как это свойственно тем, кто занимается искусством, и фактически уже его анонсировали. Это замечательная конференция. Я ее очень ждала, и я хотела услышать и доклады Игоря, и все другие анонсированные на сегодня сообщения. И я была крайне удивлена, узнав, что прямо в день проведения конференции объявлено о том, что она не состоится в стенах РГГУ. При этом я была в этот день в университете и слышала о том, как сотрудники соответствующих служб обсуждали вопрос об отмене конференции. Но она оказалась, к счастью, не отменена, перенесена в такое городское открытое пространство. Это очень символично. Это знаменательно. Возможно, все мы скоро перейдем в это пространство, потому что доступ в РГГУ сейчас становится все более проблематичным. Это вызов для вуза, несомненно, учитывая, что мы хотим действительно отметить этот столетнюю годовщину революции целым рядом конференций, мероприятий в рамках гуманитарных чтений. И это ставит вопрос о том, как бы нам открыться, чтобы таких вещей не происходило. Все-таки выйти в городское пространство и со всеми другими нашими мероприятиями. Честно говоря, вот мы с коллегами будем думать, как бы нам последовать примеру Павла и других организаторов.
На самом деле все оказалось не так плохо. Я вот о чем вас хочу спросить. Я видела часть первого дня «Законсервированной революции». У меня было такое ощущение, что вы с некоторым скепсисом, что докладчики, точнее сказать, с некоторым скепсисом вообще к термину «революция» относятся. Вот, Паша, для вас это так или нет?
Ну, вы знаете, здесь нужно как бы скепсис или воодушевление, скажем, мне вызывают не слово, да, а то, как мы понимаем революцию скорее.
Okay.
Вообще само это как бы то, к чему отсылает это слово, связано с открытием множества возможностей, да, для ее участников, и поэтому вызывает воодушевление. Но в то же время, может привести, конечно, к каким-то плачевным вещам для кого-то. То есть, но из нашей позиции, да, когда сегодня мы не являемся участниками революции, мне кажется, важнее понять, что это такое, и как к этому правильно отнестись, или как к этому можно относиться.
Павел, спасибо. Игорь?
Ну, я тоже о скепсисе скорее бы не говорил, скорее можно вот говорить действительно о каком-то таком все еще продолжающем быть вовлеченном вот в эти революционные изменения в обществе позиции там, теоретика или отстраненный, наблюдающий только. Да? Вот, я в этом смысле не скептик, не пессимист. Скорее, я понимаю за революцией какую-то возможность, трудно реализуемую или даже, может быть, исторически нереализуемую, но остающуюся вот открытой для искусства, для теории, для каких-то вот моделей лучшего сосуществования в обществе, да, каких-то моделей лучших отношений между людьми. И с этой точки зрения я такой сдержанный оптимист.
Хорошо, Игорь, спасибо, Егор.
Меня как искусствоведа интересует необходимая взаимосвязь между прорывом в художественных инновациях, действительно новаторстве при открытии новых возможностей, и движениях в общественном развитии. И исторические революции всегда означивались или сопровождались действительным прорывом в новаторстве в художественном поле. Ну, конечно, нельзя отрицать того, что выплеск насилия и дальнейшая реакция также их сопровождали. И необходимо просто рассматривать и то, и другое.
Да, Егор, спасибо, Яна.
Ну, само понятие революции, оно всегда будет связано с неким шлейфом, таким этологическим и сакральным, вот о чем Игорь тоже упоминал, некое спасительное ощущение. Впервые, кстати, оно встречается понятие в Вульгате, да, в Латинской Библии. Вот камень, который был отвален от гроба, когда пришли искать тело Христа, это он револьвет. Вот, собственно, это слово револьвет. Это ложится, на самом деле, в тему конференции, в те доклады, которые я вчера услышала с большим удовольствием. Потому что действительно случилось нечто, да, вот это событие, когда случилось нечто, что уже случилось. И, может быть, все, что связано с насилием, как раз сопряжено с тем, что объявляется отваленным камень, да, револьвет, когда этого не случилось. И действительно, в этом смысле включаются вот те механизмы театрализации, те механизмы насилия, о которых, я думаю, сейчас еще коллеги будут говорить. Поэтому не сопереживать этому понятию я не могу, и как раз я здесь, наверное, не сдержанный оптимист. И в этом смысле я не могу и не критиковать ту симуляцию, ту консервацию революции, которую невозможно не констатировать.
Яна Бражникова, спасибо. Ну, вот давайте о докладах поговорим. Как раз почему я о пессимизме заговорила, потому что мне показалось, что и в докладе Игоря, и в докладе Егора каким-то образом эта идея или это настроение прозвучало. Игорь, ваш доклад называется «Революция как день сурка и как спектакль. Почему революция может быть только неудачной, и почему это не отменяет ее необходимость?» Вот давайте с этим противоречием попробуем разобраться. С этим, мне кажется, ключевым противоречием под темой конференции «Законсервированная революция» – переопределить революцию. Вот первый день конференции называется «Переопределить революцию».
Ну да, мы просто начали с того, что, собственно, реакция такая вот руководство, даже в данном случае не университета, а всей страны в отношении этого события, она такая связана с каким-то замалчиванием.
Или даже лучше вообще от них затрагивать. Да. Да.
При этом западный мир, при том, что он в гораздо большей степени к революции так настороженно относился, именно к революции 17-го года, всю эту историю, все эти 100 лет, тем не менее, большой интерес как бы к этому событию и к тому, что здесь в России в связи с этим могут ученые, вот, художники предложить нового. Вот. И вот и мы знаем из психоанализа, что если какие-то такие вот события, особенно травматические, такие символические, одновременно и значимые, как-то задвигать, вытеснять, то они возвращаются как раз в самых грубых жестких формах, иррациональных. Поэтому, на мой взгляд, то, как действует вот, в данном случае руководство, это иррационально. Это как бы этим ничего не добьешься. А вот какая-то артикуляция новая, попытка вот нашим уже этим временем как-то разобраться с этим и понятием, и явлением, и событием, это настоящий для теоретиков вызов. И дело тут не в том, что 100 лет прошло. Это скорее символическая дата.
Да,
а в том, что сама революция, она как бы находится вне истории, и именно вот по таким датам, по поминовениям мы можем как бы к ней возвращаться. Сама революция – это, в общем-то, возвращение. А это такое прерывание и возвращение к каким-то событиям в прошлом, которые остались для нас непонятыми, вот, не до конца осмысленными и даже не пережитыми. Такой была революция в 17-м году, 100 лет назад, ну, 99 с небольшим лет назад. Вот. Поэтому мой как бы доклад, он связан с двумя такими
фигурами из, можно сказать, кино, даже современного, вот я называл «Революцию днем сурка», вспоминая весь свой опыт. Я уже довольно долго как бы отмечаю.
Эту
50
дату.
Лет уже отмечаю эту дату. Вот, и
в разных политических режимах причем это происходит.
Да. Вот 50-летие революции, да, вот когда я там родился, праздновалось, допустим. И что, как бы тоже праздновали что-то. Но тогда это имелось в виду некое учредительное событие. Вот наша страна, наш народ советский, наш человек советский, ты сам. Все оттуда произошли, как вот из какого-то рождения. Вот древнегреческих, да, вот богов, они там породили друг друга, потом мир еще. В общем, это было в моей голове так. Герои, комсомольцы, все там вместе, они все порождали и помогали жить.
А вот. Меня очень сцены с Евгением Дворцовым увлекали всегда. Это тоже связано с советским кинематографом. Мне всегда прям казалось, что это оно страшно увлекательное вот событие. Вот... Потом такое разочарование было, когда выяснилось, что все это, конечно, конструкция совершенно.
Да, ну вот, собственно, мой доклад и был посвящен самой этой проблемы конструкции, что это не, эта конструкция не означает, что этого не было, но означает особый статус этого события, который, в принципе, не может быть визуализуем непосредственно вот в процессе революции. Часто революции происходят просто в мозгах людей. Часто революции, которые меняют потом все, происходят на холсте художника, в произведении какого-то еще искусства, театрального, например. И потом они оказывают такое воздействие на людей, что меняют и общественные отношения в том числе. Именно так обстояли дела вот в этот важный момент в истории российской, когда появилось авангардное искусство, например, а потом появились авангардные политики, ну или одновременно.
Или одновременно.
Да. Вот, я, собственно говоря, «Дня сурка» имел в виду этот фильм известный, что каждый год вот, все время повторялось одно и то же. Это демонстрации, по которым мы шли там куда-то, и так, и это продолжалось на 70 лет, это же невероятно. Это как минимум не могло не означать, что какое-то событие оказало на это, на наше вот это принятие и понимание революции, как «Дня сурка», какое-то невероятное влияние. И выйти из этого «Дня сурка» мне удалось только вот за последние там 20 лет. Я признаю это. После вот уже революции другого типа. Революции, которая связана с 90-ми годами.
То есть вы все-таки склонны слово «революция» употреблять по отношению к 90-м годам?
Да, конечно. Эта аналогия вполне уместна. И именно вот скорее в своих таких вот, опять же, в плане своей проблемы. Была ли она там, но не в смысле как событие, а статуса ее. Что она нам принесла? Это аналогия, мы можем отдельно, конечно, обсудить. Но для меня вот важно сейчас возвращение к этому столетней давности событию, как связано с другим фильмом «Эффект бабочки». Вернуться, чтобы что-то там поправить. Потому что история – это не развитие линейное от какого-то события к какому-то следующему этапу. То есть не от 17-го года к 37-му ГУЛАГу и потом там советскому периоду и потом вот нашим сегодняшним дням. Да? А это возвращение всегда переосмысление, которое меняет и настоящее. Если мы не усматриваем в прошлом зачатки будущего, мы просто оказываемся всегда в этом дне сурка. А поправить можно только с помощью какой-то вот такой работы критической, художественной, театральной, в хорошем смысле.
Вот давайте мы об этом поговорим. Например, Паша, у меня вопрос. У вас доклад «Третья волна московского акционизма. Радикальные действия во время реакции». Вот эта попытка поправить эту ситуацию, это попытка вернуть, так сказать, энергию революции в нынешнее время, которое многие сравнивают с застоем, а точнее, мне кажется, слово «реакция», которое социологи начали употреблять и, собственно, политологи начали употреблять после 2012 года, после того, как протесты закончились печальным Болотной площадью и дальнейшими репрессиями. Вот что такое сейчас московский акционизм? Вообще существует ли он? Какова его цена? Потому что после доклада, значит, Егора, я вчера подумала, что на акционизме следует поставить не то чтобы крест, но описывать его, видимо, в терминах известного произведения Аркадия Беленкова, которое касалось Юрия Олеши, «Сдача и гибель советского интеллигента», «Сдача и гибель московского акциониста». А вы, насколько я понимаю, не согласны с тем, что акционизм мертв. То есть он, возможно, он мертв, но мы еще нет.
Ну, я в первую очередь согласен с тем, что такие грубо психоаналитические интерпретации, ну, грубые, может быть, лишнее слово, но часто психоаналитические интерпретации связаны именно с тем, чтобы что-то финализировать, закончить, поставить конечный какой-то диагноз, да, и это, ну, конечно, с трудом можно согласиться с такими оценками в отношении...
Ну, художник, который работает на этом поле, конечно, обязан не согласиться.
Многозначных, многозначных вещи, как мы привыкли понимать искусство, да, какая-то вещь, которая бесконечно может быть интерпретирована. Поэтому поставить финальную интерпретацию, скорее всего, нельзя убедительным образом.
Паша, я тогда вот совсем конкретно спрошу, какие акции собственные вы считаете удачными? Какие акции ваших коллег, современных акционистов, вы считаете законченными или развивающими идею революции? Вообще хоть сколько-нибудь актуальными?
Вы знаете, для этого нужно сказать пару слов просто о том, как я понимаю революцию.
Окей, давайте.
Ну, я бы тоже хотел сказать какую-то реплику бросить в адрес руководства РГГУ.
Бедные. Так.
Не знаю, мне... На самом деле, я не так хорошо знаком с этой институцией изнутри, поэтому критиковать ее было бы довольно поспешно с моей стороны.
Okay.
Но этот жест, мне кажется, тоже ошибкой. И вот почему. Потому что, скажем, случится революция или не случится, это не зависит от людей, которые говорят о ней. Зависит от других вещей.
А я вот как
она пройдет, да?
Я
это зависит уже в том числе
идеей,
от того, как она понимается, как она обсуждается. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, этот жест... В целом я отношусь к нему как к ошибке. А что касается революции, то в том числе под впечатлением вчерашнего доклада Игоря, я хочу сказать, что это такой процесс, который происходит, когда он происходит. То есть революция – это не то, что приносит нам освобождение после себя. Да? Революция приносит нам что-то, когда она существует, когда этот процесс идет. Тогда он открывает для нас возможности, он там что-то производит для нас. Когда он заканчивается, он больше ничего не производит. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Я хочу сказать, что на самом деле... Как бы это... Да, вот например, это связь между революцией 17-го года и 90-ми.
Так.
Мне кажется, мне сегодня пришло в голову при подготовке доклада интересно отметить, что если мы избавлены в своем понимании революции от обсуждения проблем государства, как некого целого, в котором мы существуем. Если мы как бы отказываемся, да, брать на себя решение этих проблем, часто навязанных нам без нашей воли, то мы можем заметить, что революция отличается от нереволюционного периода тем, что государство не существует. Например, 90-е годы. Что такое государство? Это территориальная целостность, да, и монополия на аппарат насилия. В 90-х годах во время переворота не было ни того, ни другого. Мы можем констатировать отсутствие государства. И мне кажется, это одна из важных характеристик революции. И, конечно, когда революция заканчивается, когда появляется государство. В этом смысле, она происходит, пока нет как бы ее другого,
государства. Мне кажется, я возвращаюсь к своей мысли, которая у меня возникла во время доклада Игоря вчера, что революция очень связана с коротким временем. Темпоральность важна для, так сказать, акме революции и ее последствий. Потому что то, что вы говорите насчет отсутствия аппарата насилия и вообще отсутствия государства в 1991 году, очень короткий период это был.
Монополия на аппарат насилия продолжалась, я не помню сейчас, точно не могу вам сказать, но все-таки довольно продолжительное время. Наверное, может быть, около года. Не знаю, мне сложно сейчас точно сказать. Ощутимое время продолжалось. Там была конкуренция между разными службами, между спецслужбами, там, МВД. И эта конкуренция продолжалась, были перестрелки на улицах Москвы. И никто не знал, кто здесь главный довольно долго. И в связи с чем это все упомянул, что мне представляется продуктивным говорить о революции как о таком событии или таком такой положении вещей или такой таком состоянии вещей, да, когда самые очевидные, какие-то базовые для общественной жизни, по умолчанию принятые нормы, восприятия и некоторые понятия, которые мы используем, вдруг ставятся под сомнение, вдруг ставятся, подвешиваются, даже оспариваются часто. И И мне кажется, в этот момент мы можем констатировать какую-то революционность, да, ситуации. Я бы так сказал.
Паша, можно я вас все-таки склоню к конкретике?
Вот я уже как
давайте
раз
московский акционизм-то что делает у нас?
Как раз я и подхожу к этому. Так. Поэтому, если мы понимаем революцию таким образом, то мы можем сказать, что третья волна акционизма...
Которая началась у нас когда?
Ну, она началась после, я бы отметил две вещи, которые маркируют новую волну. Это протесты, последние московские протесты.
Понятно.
А вернее, последующая за ними реакция какая-то, да. И второе, это лагерь Купай, который случился на Чистых прудах. Мне кажется, он довольно сильно повлиял на среду, такую очень узкую среду таких протестных, настроенных, критически мыслящих молодых людей. И это предмет отдельного исследования. Я спрашивал, например, у Катрины Ненашевой, одной из немногочисленных участниц третьей волны, повлияла на нее как-то лагерь Окупай. Она сказала, что напрямую нет, потому что она не чувствовала себя такой сознательной в этот момент. Но я думаю, косвенно, скорее всего, как-то повлиял. Повторяю, это предмет отдельных каких-то исследований. Но я хочу сказать, что эти два события, реакция и лагерь Окупай, они как бы изменили тип акционистского действия. Вообще, к третьей волне я бы причислил в первую очередь трех персонажей. Это Катрина Ненашева, которую уже упомянул, потом Дарья Серенко и некоторые последние акции Петра Павленского. Вот. Мне представляется, чтобы закончить просто мысль, что часто их можно называть революционизирующими или создающими революционную ситуацию в том смысле, что они ставят под сомнение принятые как бы наши нормы взаимодействия, да, или формы взаимодействия. И делают это публично, что еще тоже важный момент, потому что всегда, как Игорь сказал вчера, что революция что-то сингулярное. Мне еще понравилась эта мысль, она близка моему типу просто размышлений, в том числе. И вот почему, потому что, конечно, сингулярно происходит постоянно со всеми, да, но не всегда это выходит на поверхность. Революция – такое время, когда как бы возможно исчезновение некого целого государства, да, и связанных с ними таких обобщающих, каких-то генерализующих.
Паш, можно что я хочу сказать? Поскольку слушатели, наши зрители Павленского себе более или менее представляют, это такое действительно радикальное нарушение границ между искусством и жизнью, то есть, просто одно из радикальнейших.
Исследование
этих границ. Но девушки, надо сказать, в этом смысле ничуть не хуже. Просто, может быть, менее громкие их акции. Но акция Катрин с коллегами, когда они стирали кровавое белье, имеется в виду вся ситуация на Донбассе. Или акция Даши Серенко, которая ежедневно ездит со своим плакатиком, который так или иначе нарушает, так сказать, покой обывателей в метро, который касается, это вопрос, который ставит она, они касаются и гендерных проблем, и проблем насилия, и проблем полицейского произвола, так сказать, и военных проблем, и так далее. Вот об этом идет речь, о том, что искусство выходит в пространство, в абсолютно бытовое городское пространство, и очень напрямую обращается к человеку. Не в рамках галереи, не в рамках такой акции для своих, а вот абсолютно...
Открытым миру, радикальным
миру,
образом.
Да, совершенно верно.
И даже, может быть, не столько обращается к нему, сколько ставит его в определенную ситуацию, в революционную, но в таком, в тихом смысле, в мягком, может быть, да, это требует уточнения.
Даша описывает, что у него было несколько совсем даже не тихих встреч с людьми, которые довольно агрессивно там реагировали на...
Да. Ситуация, когда ставится под сомнение, оспариваются нормы нашего взаимодействия.
Угу. Давайте, Ян, комментарий.
Она, Даша, действительно поставила под вопрос фундаментальный консенсус социальный, который царит в метро. Метро – это пространство анонимности. Да?
Да.
И мы все прекрасно воспроизводим эти принципы. То есть мы все знаем, как работают эти правила. В этом смысле, мне кажется, действительно современный акционизм, он разрушает анонимность там, где она принята, и привносит ее там, где она напротив, симулируется какое-то личностное, якобы присущее нам возможность выражать себя личностно. Все-таки, если говорить говорить об акциях Pussy Riot, то изначально они были нацелены на анонимизацию, на принципиальную анонимность. Да? Pussy Riot — это кто угодно. Это я, ты, кто угодно.
Да, мужчина, да, конечно, не важно. Не случайно была клава, когда девушки закрывают лица и выглядят
в этом смысле, можно говорить о неспадении этого революционного потенциала этих акций, как только мы увидели, собственно, эти личности, все, что вокруг них накручено, но это отдельный разговор. Мне кажется, очень важно, я вот поддерживаю действительно тот тезис, и хотела бы немножко усилить его, который прозвучал и сегодня, и вчера в докладе у Игоря, о том, что революция, она невозможна, действительно, да, но она необходима. Вот я бы такую формулу предложила. Невозможно, я, собственно, давно ее продолжу предложила. Невозможно и необходимо. Абсолютно невозможно и абсолютно необходимо. В этом смысле вот акционисты и художники говорят о подвешивании, о приостановке некоторых правил, да, а мне хочется все-таки обратить внимание на то, что будет потом, потому что самое интересное, на мой взгляд, происходит не в этот, и мы будем все время в этом тупике, сколько она длится, революция, длилась она хоть сколько-то, мы все время будем в этот темпоралис, когда мы попытаемся ее определить, она все время будет сводиться буквально к какой-то выколотой точке. Вот. А напротив, если посмотреть на то, что, на ее последствия, да, на то, что она совершает, потому что 17-й год для так называемых советских людей, он был очень интересным темпоральным конструктором, не просто неким особым периодом, в котором они постоянно возвращаются, но он создал некую особую темпоральность, и мы на самом деле живем точно такие же сейчас последствия этой темпоральности. Я просто кратко это могу проговорить.
Если
помните,
да,
в 90-е годы был
да.
такой проект, очень необычный, Народный архив. На самом деле, само по себе учреждение этого проекта, оно было тоже своеобразной акцией. Это Народный архив, это абсолютно открытый архив, если помните, да, он сейчас он закрыт как проект, куда могли поступить любого рода источники. Это могли быть домашние записки, да, дедушки, бабушки, которые от покойных дедушек, бабушек можно было принести, сдать. Да, сейчас в этом смысле этот проект закрыт, и на помойках погибают тысячи источников этой эпохи.
Если я правильно помню, на основе этого архива сейчас существует в театре ДОК и вообще вот в этом направлении социального театра история про коллективизацию.
Да,
они
есть еще...
выбрали вот именно это направление, и там совершенно потрясающие, конечно,
есть еще проект
сюжеты.
«Прожито», который тоже, так сказать, наследует. И вот в этом Народном архиве, с которым работала, в частности, замечательная преподаватель РГГУ Наталья Никитична Козлова, исследователь советской эпохи, там множество воспоминаний. Вот советские люди, они действительно в своих воспоминаниях все время фиксировали совершенно уникальный статус этого события революции. То есть тот факт, что вообще, в принципе, обычный человек начинает писать, требует, испытывает потребность прописать свою жизнь для некоторых гипотетических внуков, которые будут жить в этом гипотетическом светлом будущем.
Будущее, да.
Это обязательно. Все эти документы наивного письма, они обязательно идентифицированы кому-то там, внучке Аленушке, там, да, или внуку. Они адресованы некому теперь, который на самом деле никогда не наступит, оно не наступило. Но центральное место во всех этих воспоминаниях занимает событие революции. Причем оно очень интересно, оно очень двойственно. С одной стороны, это абсолютно уникальное событие, благодаря которому я вообще здесь сижу и пишу, потому что понятно, да, что в противном случае я вообще не могу вступить в поле истории. В противном случае я так и остался бы где-то в каком-то наивном состоянии, не взял бы, собственно, ручку в руки, да, если бы это не случилось. А с другой стороны, очень интересно, Наталья Никитична тоже это подмечала в своих исследованиях этих наивных источников, что то, что было до революции, часто оценивается в каких-то совершенно утопических красках. То есть оно не обязательно негативно. Оно часто наделяется, как она говорила, чертами пасторальной утопии, да, то есть какие-то хлеба, сборы, то есть как будто как
но,
если
по
бы...
по крайней мере, даже в исторических источниках все, что было до 2014 года, то есть России 2013 года, мы по ней равняемся до сих пор.
Это некий рай.
Такая богатая, успешная страна, которая на переднем плане модернизации и так далее, и потом вдруг все это...
Совершенно верно, совершенно верно. И в этом смысле вот это амбивалентное переживание революции, да, как того, что как то, что не обязательно положительно, но абсолютно организует всю мою жизнь, всю мою темпоральность, все мое сознание, оно же отражалось и в том, что все время ожидалось некие... То есть оно запустило... Революция была запуском проекта модерна, советского модерна, действительно не отрефлексированного, не осознаваемого во многом. И раз у модерна было начало, у него должен был быть гипотетический конец. Это начало должно было к чему-то привести. Но вот это то, к чему он вел, оно никак не наступало. Это очень интересный момент. Если мы посмотрим на риторику, да, которая сопутствует всему этому советскому модерну, это риторика того, что еще немножко, да, еще чуть-чуть. Вот, собственно, эти странные понятия, такие как перепроизводство, не перепроизводство, да, перевыполнение плана, да, и так далее.
Они связаны... Все было, да, в будущее.
Совершенно
тяжело,
верно.
Которое никак не наступало.
Вот это настоящее, оно принципиально не должно наступить. И в этом смысле, когда как бы плоды этой революции...
И это
были
черта революции, да? Ну, это все-таки утопичность.
Это же плоды революции должны были наступить. Да. И в этом смысле, когда они так и не наступили, но были объявлены как бы достигнутыми в эпохе развитого социализма, то вот эта ситуация очень интересная для советского сознания. Может быть, она объясняет, для меня лично она, может быть, является объяснением того, как эти постсоветские люди реагируют на современное искусство, на акционизм. Да? То есть то, что нечто объявлено совершившимся, к чему они привыкли относиться как бесконечно отодвигаемого в некое светлое будущее. Так называемый постмодерн, неприличное слово, да, вот, в котором они столкнулись в лице акционизма, он для них совершенно непереносим. Почему? Потому что это то, что никогда не должно было наступить. На самом деле, это и есть в каком-то смысле плоды революции.
Аналогия возникла, если можно. Я, в принципе, люблю все время с каким-то религиозным опытом связывать опыт политический, в данном случае художественный. Это довольно уместно, потому что отношение к революции как к такому единократному событию, которое все поменяет, сродни именно представлению о спасении, вот о котором Яна сказала с самого начала, которое ожидали от спасителя, от Иисуса Христа, от еще каких-то религиозных субъектов и лидеров. Но на самом деле это же предполагает определенную религиозную картину мира, которая вот как бы каким-то реальным чаянием и противоречием, если имеет отношение, то отдаленное. То есть, в принципе, это надежда на что-то, что свершится позже. Вот опять же, отодвигается это все на будущее какое-то. А в настоящем есть какая-то тяжелая жизнь, несение крестов там, да, ну и так далее. Несение, там, не знаю, совести коммуниста, партийного билета. Ну вот это все очень, на мой взгляд, секулярная религия, как иногда называли. Вот как бы и ленинское, там, и научно-коммунистическое учение. Это справедливые, в принципе, какие-то замечания. Но надо идти немножко дальше. Ведь мы же не отрицаем саму советскую эпоху. Мы пытаемся ее переосмыслить, чтобы она не была вот только сверху, через вот эту официальную как бы, да, какую-то версию переволюции осмыслялась. И отрицание ее, опять же, сверху, да, сегодня. И какой здесь может быть ход? Вот, на мой взгляд, подход со стороны другого понимания театральности или мифа. То есть один миф должен быть заменен другим. Но другим, что значит другим? Не таким же самым, да? А именно связанным с отказом от того, что связывает миф с законом и насилием. То есть в этом смысле обращение к искусству интересно тем, что оно предлагает такого рода разыгрывание социальных отношений, в которых нет приговоров, нет преследований, нет использования людьми друг другом, да, вот
в каких-то, каких-то как вот насильственных практики действиях. Катрины и Даши, да, мне кажется, иллюстрация вот к тому, что вы говорите.
Я потом еще хотел с философской точки зрения о понятии революции поговорить, ну, может, в следующей
реплике.
Игорь,
если можно, мы Егора послушаем, потому что меня очень заинтересовала в его докладе та степень революционности, которая была открыта в, например, биография, кратко биография Анатолия Осмоловского, которая нам вчера была представлена. Вот сейчас критическую, так сказать, зону мы оставим. А вот если можно, поговорить о его революционности. Я, например, забыла абсолютно парочку волшебных акций. Ну, конечно, самая знаменитая – это акция группы «Эти», выкладывание слова из трех букв на Красной площади. Это, наверное, ну, как бы знают даже люди далекие от современного искусства, что это была самая скандальная и самая первая такая акция, которая показывала власти, то есть Красной площади, что вот это символическое сакральное русское слово, вот вы всегда будете от русского народа получать, или там от советского народа вы будете получать. Но были же еще волшебные всякие акции антивластные.
Да.
У Осмоловского и его товарищей.
Осмоловский является бесспорным пионером направления в постсоветском искусстве, которое мы называем акционизм. И та третья волна, о которой шла речь, является своего рода продолжателями, верными событию. Я использую это понятие из французского философа Бадью, которое, на мой взгляд, может пролить некий свет или оттенить рассуждение о темпоральности революции. Потому что даже в годы самой жуткой и темной реакции находится стражи, верные завету, либо те, кто верны. И таковых немало среди прогрессивных художников, которые работают в том числе и в наше время, продолжая те открытия, сделанные в самом начале 90-х годов на волне либерализирующих трансформаций, которые случились в момент посткоммунистического коллапса. И в моих исследованиях, или в моем исследовании вот этого частного случая, меня интересовал первичный переход от вот этих освобождающих импульсов 90-х к периоду реакции начала нулевых, ну, который по сравнению с нынешним периодом кажется относительно свободным и либеральным, но на самом деле был означен действительным откатом на рубеже нулевых годов, когда пришло новое правительство к власти, не совсем демократически избранным путем, сопровождалось контртеррористической операцией и всеобщим наступлением той монополии на власть и насилие, которое было подвергнуто сомнению десятилетия тому назад.
90-е годы, да.
Да, и акционисты, даже вот эти самые радикальные из акционистов, которых мы помним из истории искусства, еще в конце 90-х и особенно в начале нулевых подверглись репрессиям. После чего
давайте назовем фигуры репрессируемых тогда.
Олег Мавромати вынужден был бежать из страны в 2000 году. Ранее, за год до этого, Авдей Тараганян, после своего перформанса в Манеже, подвергнут уголовному преследованию и вынужден бежать. Александр Бреннер уехал из страны, тоже в связи с преследованием политического толка. И художник, их соратник из этой школы, акционизм, Осмоловский, он тоже подвергался репрессиям, несмотря на то, что проводил такие дерзкие акции, как против всех, взобравшись на мавзолей.
Опишите эту акцию, это, по-моему, совершенно да. потрясающая, уже забытая история.
В 1999 году, в преддверии парламентских выборов 1999 года, группа молодых людей, включая Павла Митенко, проникла на мавзолей, на трибуну, на то самое знаковое место, откуда в течение десятилетий члены Политбюро встречали парады, вывесив транспарант с надписью «Против всех партий», призывая...
Против всех.
Против всех.
Против всех.
Призывая народ ставить галочку в графе в бюллетене голосования против всех, которое тогда существовало в российском избирательном законодательстве и символизировало или как-то отражало избирательный хаотизм того периода. Впоследствии она исчезла из законодательства. Меня интересовало, точнее, для меня раскрылась некоторая непрерывность репрессивного насилия и того, каким образом современное искусство в России на протяжении всего его периода существования означено или окрашено или пронизано страхом и подавлением со стороны репрессивного аппарата государства, слежки и подавления. И этот период практически покрывает собой 90-е целиком, которые мы привыкли видеть либеральными. Потому что, увидев документы о том, как акционисты подвергались репрессиям, я понял, что нынешний период подавления и упреждающего превентивного охранительства, он продолжает ту традицию, которая была заложена в истоках современного русского искусства, которая, по убеждению, ну и в принципе, в целом, наверное, де-факто была основана в Лианозовских бараках ГУЛАГа. И среди основателей этой школы был, например, Игорь Холин. Он работал смотрителем на лагерном бараке. И почти все ключевые представители его прошли через долгие периоды ссылки, тюрем, заключения. Или вот, например, один из пионеров концептуалистской школы в искусстве, Андрей Монастырский. В самом начале своего творчества, еще будучи молодым человеком, он был арестован КГБ за то, что вышел на Пушкинскую площадь в 1968 году на одну из первых демонстраций правозащитного диссидентского движения, которые тогда появились в Советской России. И на протяжении позднесоветского периода все подпольное искусство, ну это хорошо известно, подвергалось постоянному давлению со стороны репрессивного аппарата государства. И из нынешнего периода такой гнетущей реакции становится ясно, и чуть более ясно видно это непрекращающееся насилие, вот, против которого не перестают возникать новые голоса сопротивления.
Егор, мне это кажется вообще чрезвычайно важным. Вот то, что я вообще впервые, честно говоря, слышу вот такую интерпретацию развития истории современного искусства. И, ну, мне кажется, что это крайне справедливое замечание. Вторая вещь, еще, о которой вы говорили, которая влияла на... фрустрировала российских современных художников, это неудача интеграции в евроамериканские какие-то контексты. Я правильно поняла вашу мысль? Собственно говоря, нерелевантность российского опыта, в том числе связанная и с этим аппаратом насилия, и с этим, с этой невозможностью революции, я бы сказала. То есть вот еще одна иллюстрация к тому, почему революция желательна, но невозможна. Художник хочет быть радикальным, он хочет сопротивляться власти, а власть подавляет его. Я, конечно, понимаю, что это может выглядеть некоторым упрощением, но без этого понимания нам вообще, наверное, довольно сложно говорить о российском современном искусстве. Паша, есть какие-то замечания вот у вас или там добавления, как у человека, который участвовал в акции по захвату, так сказать, символического мавзолейного пространства против всех?
Ну, я не знаю.
Верно излагается история?
Да, вполне. На самом деле, единственное, что мне хотелось добавить, это скорее не из истории как бы акционизма, а из истории России. Я читал эту книгу, в которой напечатаны архивы Следственного комитета СССР, где как бы описываются случаи таких вот спонтанных выходок, случайных каких-то памфлетов запретных, за которые люди подвергались репрессиям. Ну, вернее, не знаю, слово репрессия тоже, как бы, может быть, слишком простое, да, чтобы так его просто употреблять. Но неважно. Я сейчас о другом. О том, что, например, смерть Сталина, да, была связана с таким всплеском спонтанной, какой-то полусознательной активности граждан, которые вдруг на рабочем месте начинали поносить вождя, или даже поносить, это было сложно назвать так однозначно, был какой-то такой полубред, какой-то, ну, поток сознания, который прорывался вдруг на поверхность. Кто-то кидался огурцом в портрет, как бы, кто-то показывал ему детородный орган, да, и как бы из-за этого люди подвергались потом наказанию. Вот, но это просто показывает действительно прямую какую-то связь между властным насилием таким, да, и акционистским жестом, потому что это в некотором роде можно сказать протоакционизмом таким, который совершали люди. Часто это было рядом с избирательными участками, например. То есть это, ну, это действительно во многом напоминает акционистские стратегии, которые тогда бессознательно нащупали граждане Советского Союза, как бы. Вот что я хотел бы добавить, пожалуй.
А я вспоминаю, кстати говоря, к вашему рассказу, в моем родном провинциальном городе Воронеж, ну, существовал такой район, подруга, где я проживала. Это был такой результат социального эксперимента по слиянию, значит, университетских работников, которым принадлежали мои родители, и народа с пролетарских окраин. Как вы понимаете, народ с пролетарских окраин там был гораздо больше. И там огромная стена стояла, такая белая огромная стена, это остаток действительно части ипподрома. И перед какими-то очередными уже позднесоветскими выборами появилась надпись совершенно акционистского толка: «Все на выборы, вопросительный знак, тире, дураки». Вот. И прошло только несколько дней, прежде чем приехали и, значит, закрасили эту волшебную надпись. И, как говорили, пытались найти людей, которые это сделали, выступили такими спонтанными акционистами. Но вот их не обнаружили. К вопросу, значит, о стихийном российском акционизме, о революционности народа. И
народные корни.
У народных корнях, да, современного российского акционизма, в том числе акционизма третьей волны. Хочется выразить себя и поговорить с вами. Игорь, вы хотели еще о философских корнях революции, я правильно понял?
Ну, скорее, о таком подходе к этому понятию, к этому явлению, более таком философском, что ли. Мы говорили о том, что это не подтверждение каких-то законов истории, не подтверждение какого-то замысла Бога, да. В революции проявляется особый, и вот и время, понимание времени, вот, которое связано с этим понятием современности или модернити, да, которому мы сами вдруг начинаем принадлежать. Мы вдруг его осознаем как нашу жизнь. Вот это и есть современность. Другой, собственно, нас и нам и не интересует. А мы живем во времени, которое захвачено какими-то мифологическими, политическими проектами часто, религиозными. Нас отправляют куда-то в будущее, что мы там через много поколений обретем какое-то счастье, спокойствие, свободу. Мы хотим сейчас. Вот в этом и был запрос всегда современников, как бы, да, модернистов и вообще вот людей, которые озабочены проблемой времени. И вот я хотел упомянуть с этой точки зрения вот, о положении ученого. Он не ищет законов здесь, в революции, он не ищет какого-то объяснения революции, которое позволено нам ее предсказывать, контролировать. Нет, он хочет обратиться к ней и находиться с ней в какой-то связи, как художник почти, как открытие. Он хочет быть открыт этому событию, как возможности, понимая, что в реальности она, может быть, не осуществится. Это важно пояснить, хотя, может, это сложно звучит, на самом деле это обычная вещь. Каждый в опыте повседневном с этим сталкивается. Когда ты к чему-то стремишься, но видишь, как сложно тебе реализовать это в связи с ограничениями, существующими в обществе. И вот вопрос-то весь в этих ограничениях. Собственно говоря, прерывание, вот эта попытка и возможность существовать без власти, без насилия, какое-то даже и короткое время, даже в своем произведении искусства, коротком перформансе, который ты делаешь, это и есть цель. Вот, и с этим я хотел вспомнить о перформансе, который был посвящен 3-летию революции в 20-м году вот, философом и теоретиком, и театроведом, и театральным режиссером Евриным, поставленная в Петербурге. Мы вот к 17-му году с нашими цюрихскими коллегами устраиваем такой большой проект с перформансами, с фотографиями, с выставкой, с книгой, посвященной этому событию. Это довольно любопытный, один из последних проектов, связанных с революцией в нашей стране, официально разрешенный, более того, поддержанный властями тогда в Петербурге, когда так, сотни тысяч... В 20-м.
20-й.
Когда сотни тысяч людей вот вышли в качестве вот статистов, можно сказать, или актеров, захватывать этот вот Зимний дворец. И вот здесь очень любопытный возник эпизод, о котором я хочу упомянуть, чтобы показать разницу между двумя мифами или двумя пониманиями революции и двумя пониманиями искусства со стороны власти и со стороны свободных людей искусства, скажем так, художников. Существует картинка, которая у многих в голове сейчас может возникнуть, когда какие-то рабочие в таких вот окопных вот этих шинелях с винтовками бегут за каким-то грузовичком вот как бы к этому Зимнему дворцу. Его дают часто за фотографию реального вот этого штурма, сделанную конкретным реальным художником. Даже вот имя его есть, Иван Кобозев. И вот профессор Вудзасса, который занимается этим сюжетом нашей вот этой книги в этом проекте, указывает, что фотография эта сделана была в 20-м году. И была она сделана именно во время театральной инсценировки Евриного, когда действительно наняли, собрали вот этих людей, 100 тысяч постующих, они там захватывали этот дворец и так далее. А в реальности мы знаем сегодня, что не было никакого этого захвата. Там были какие-то небольшие перестрелки там с юнкерами, там с женским батальоном боролись, как обычно, с помощью насилия по-своему наши отчаянные революционеры. И нужно было это событие воссоздать. И вот долго считалось, что это фотография аутентичного события. Вот как действует власть, когда она хочет обратиться к искусству. Она все инсценирует полностью. Полностью подменяет понятие. Полностью. Революция подменяет на что-то другое. Революция была, но не так она выглядела, как на этой фотографии. Для того, чтобы она выглядела как вот на самом деле, да, там надо было оставить купированные, да, очень тонко вычищенные там вот эти вот помосты театральные, которые разместил Евриинов. И зрителей вычистили на этой фотографии, которые тоже как зеваки стояли и смотрели на этих бегущих как бы рабочих. Понимаете? Так вот, в чем дело? Вот сама эта фотография, тем не менее, с уже как бы с театральной постановкой и так далее, отражает события еще более важные. Действительно учредительная. Эта революция, как ее теперь можно увидеть и осознать. Почему бы не показать, что действительно это театральная постановка? Вот художники действуют именно так. Они всегда показывают, да, мы играем, но мы играем с новыми отношениями. Мы хотим этой свободы. Мы сейчас ее с вами разыграем. И вот уже после 20-го года, именно как бы, как массовые действия, как акции, это было властью советской запрещено, такого рода сборище. И они перешли постепенно в такое русло вот этих сталинских, постепенно вот этих демонстраций, парадов и так далее, которые с этого с мавзолея там приветствуют члены ЦК и так далее. Понимаете, это очень большая разница подходов. И художники хотят все время воспроизвести как бы вот это событие эволюции, не обязательно 17-го года, свободы, вот когда мы можем какое-то время, не обращаясь к нашим тяготам и повседневным делам, вот просто поприветствовать, порадовать друг друга, любить друг друга и так далее. Неосуществимость этого проекта не отменяет его реальность. Поймите, то есть как
его
бы...
возможность. Его возможность. Возможность, да. Возможность.
Но это такая вот даже виртуальная возможность, да. Которая, из которой вообще жизнь многих людей состоит. Я вот себя, например, всегда считаю, будто я в каком-то дурацком театре. И хотел бы играть в другом. Это помните, как у Кафки, когда вот этот господин К обращается к пришедшим за ним двум как бы палачам. Вы в каком театре играете? И они с неприятностью, с такой, с неудовольствием говорят, в смысле, в театре. То есть в этом все дело. На как бы здесь у нас ставки очень серьезные в этой теме, да, когда мы обращаемся к эволюции. Вся наука летит как бы к чертям, если она не учитывает этого статуса революции.
Друзья, нам пора подводить итоги нашей беседы. У кого-нибудь есть какие-нибудь последние реплики, замечания, пожелания?
У меня есть, как у участника этого события, описанного Егором, одна деталь, которую я хотел добавить, мне кажется, принципиальной. А на самом деле лозунги требовали доход, да, типа базовый доход не для всех, а для участников акции. Это как бы... Но это не значит, что участники акции были такими эгоистами, да? Вовсе нет. Мне кажется, эта деталь выдвигает на авансцену фигуру участия. Я думаю, что революция, она в первую очередь, ну, для тех, кто в ней участвует. Она не приносит чего-то тем, кто в ней не участвует. Мне кажется, ну, как бы это как-то получше бы высказать, да? Мне кажется, если мы имеем дело с понятием эволюции или с этим событием, то важнее думать не о том, к чему она приводит в истории, к чему она приведет нас, а о том, как мы можем соотнестись с ней, ну, реально, как мы можем участвовать в ней в том или ином модусе, это уже зависит от каждого. Но этот вопрос выходит на первый план сегодня.
Да, Павел, спасибо. Есть еще какие-то реплики?
А мне вот как раз кажется, что... власть в некотором смысле участвует в любом перформансе, даже в том, в котором она отменяет. Вот. И вот поэтому, собственно, она апеллирует к некому реализму. То есть она не показывает подмостки, о которых говорил Игорь, да, а показывает картинку 20-го года, выдавая ее за события 17-го.
Да.
Леотар говорил замечательно, да, реализм – это искусство, которое не ставит вопрос о реальности. Собственно, акционисты ставят вопрос о реальности, причем ставят его на передний план. И в этом смысле любая акция, она задействует, то есть так называемая власть, о которой мы здесь все говорим, она невольно начинает играть в этом театре и играет на тех ролях, которые ей предписали акционисты. Вот, собственно, руководство РГГУ, если брать эту мини-революцию, которая совершилась вчера и происходит сегодня, оказывается в роли того, кому дали определенную роль. И дальше уже организаторы этого мероприятия решают, как оно будет выглядеть. Оно уже должно будет реагировать. Оно само себя, в этом смысле, оно не хозяин этой ситуации.
Я вам спасибо, да, Игорь.
Да, ну вот я просто хочу тоже подытожить тем, что, тем не менее, сдержать это нельзя. Вот это желание человека к стремлению к театрализации. Вот у Евлинова, о котором я упомянул, была концепция театра для себя. И вот можно это связать с тем, о чем говорили коллеги сейчас. Это такое представление о театральности самого человека, о его желании, в общем-то, не следовать просто каким-то квази-таким животным, законам жизни, выживать любой ценой, как животное, а рисковать, стремиться к чему-то даже необыкновенному, да, к чему-то даже невозможному. Требовать этого невозможного, да, в конце концов. И вот это такое отличие вообще вот театра как инстинкта, театра как твоей собственной какой-то жизни, возможно, альтернативной, и театра, который вот просто захвачен в каком-то жанровом театре, где-то там в театрах, в которых мы ходим, да, вот он это отличает из художников настоящих, художников, которые выполняют какие-то функции в обществе освободительные, эмансипаторными, и встречаются вот в этом поле с властью, от художников таких, как бы обслуживающих власть, да, всего лишь ее как-то продвигающих ее какие-то ценности, идеалы вот этого насилия, оправдывающих его, эстетизирующих его. Так что вот я таким политическим как бы моментом хотел закончить.
Прекрасно, Игорь. Точка в нашем разговоре. Законсервированная революция, конференция, организованная факультетом истории и искусств РГГУ, проходит в Доме культуры «Делай сам» в Москве. За нашим столом и организаторы, и участники, художник, акционист, теоретик акционизма Павел Митенко, Игорь Чубаров, доктор философии, научный сотрудник Института философии, член коллегии журнала «Логос», Егор Сафронов, художественный критик, редактор художественного журнала и научный сотрудник музея «Гараж», и Яна Бражникова, кандидат философии, доцент кафедры социальной философии РГГУ. Вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Blind. I feel the tree that I don't mind dying.